кино в Европу. В год 350-летия Петра I мы открываем цикл «Окно в Европу», рассказывает автор передачи, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
История датско-российских дипломатических отношений насчитывает не одно столетие. Визит русского царя в Данию состоялся через много лет после Великого посольства в 1716 году и еще раз подчеркнул важную связь датского и русского престолов. В то время у городской стены Копенгагена расположилась почти 30-тысячная русская армия. Вместе с датским королем Фредериком IV русский царь Петр Великий готовился к битве со шведами, чтобы совместными усилиями положить конец Северной войне. Тогда Петр пробыл в Дании 4 месяца. Одной из самых знаменитых историй его пребывания в этой стране было посещение царем круглой башни в центре Копенгагена, откуда открывался очень хороший вид на город. Петр въезжал наверх на рысаке, а царица Екатерина в карете, запряженной 6 лошадьми. Истинная причина визита малоизвестна. Датский король Фредерик IV и Петр Великий договорились о совместной высадке войск в южной шведской провинции, чтобы вынудить короля Карла XII капитулировать. Фредерик IV, однако, так долго колебался, а Петр I так устал от тянувшегося ожидания, что за 2 дня до приведения плана в действие сообщил свое категорическое решение, что благоприятное время упущено, и он не сможет принять участие в операции. Долгое пребывание Петра I в Дании вызвало живой интерес во всех европейских странах. К тому же, по тому времени визит совпал с поворотным пунктом в Северной войне. В апреле 1716 года шведы потеряли свою последнюю опору в Северной Германии. После длительной осады пала крепость Висмар. На Балтике шведская империя тоже потерпела полный крах. Пора было переместить театр военных действий на территорию самой Швеции, чтобы принудить страну к быстрому заключению мира. Петр решил, что 1716 год будет последним военным годом, а датский король увидел возможность отвоевать южную провинцию Сканию, отошедшую к Швеции еще в 1658 году. 3 июня Петр I и Фредерик IV подписали под Габсбургом конвенцию, которая обязывала обоих монархов в этом году предпринять высадку десанта в Скании. Военная операция должна была начаться в Копенгагене, а оттуда датские и русские войска собирались переплыть в Швецию. Датский король обязался предоставить 20 батальонов пехоты, 10 тысяч конницы и 18 линейных кораблей. Петр должен был лично участвовать в операции с 40 батальонами, 2000 драгунов и 14 линейными кораблями. Российским войскам предложено было собраться в Мекленбурге в конце июня. Фредерик IV отвечал за переправу их большей части в Копенгаген на датских и прусских транспортных судах. Российские гвардейские полки, 10 из 40 батальонов, царь пожелал сам перевести в Данию на галерах. Предполагалось, что половина русских драгун прибудет в Копенгаген своим ходом, так как они сопровождали датскую конницу из Северной Германии. Чтобы не допустить сосредоточения шведским королем Карлом XII всех военных сил в Скании, одновременно угрожали мощной диверсии с востока. 20 тысяч солдат из российского войска должны были атаковать Швецию через Ботнический залив. Это был отвлекающий маневр, однако он предполагал, что шведский флот будет окружен, а от эскадры у Стокгольма больше не будет исходить никакой опасности. В конвенции была выражена надежда на то, что английская эскадра, ожидаемая в Балтийском море для охраны британских торговых кораблей, примет участие в военных действиях против Швеции и прикроет высадку десанта. Однако это не гарантировало успех операции. Английский король одновременно являлся курфюрстом Ганноверским, поэтому ему очень хотелось знать, кто будет править в Северной Германии после изгнания оттуда шведов. Договоры, заключенные Россией с Карлом Леопольдом, очень усложнили российские связи с союзными государствами, так как воинственно настроенная мекленбургская знать пользовалась большим влиянием и в Англии, и в Дании. В итоге Карл XII не был разбит на своей территории. Однако и у русского царя не хватило терпения ждать. 14 июля он сам приплыл в Данию. За ним следовало 48 галер с русскими гвардейцами, царской канцелярией и важнейшими министрами. На следующий день его повезли в Нью-Кебинг, где он был принят королевскими чиновниками во дворце. Однако богатым покоем царь предпочел заурядный трактир, который до сих пор носит название «Царский домик». По свидетельству очевидцев, Петр был высок, хорош собой, но по виду был больше похож на унтер-офицера. Российский галерный флот прибыл из Северной Германии в середине июля, и на следующее утро Петр отправился с ним в Копенгаген, не попрощавшись с местными чиновниками. По прибытии в Копенгаген русские чины были расквартированы в 116 разных домах. Сам Петр расположился в доме купца Эдингера, недалеко от королевского дворца. Запоминающейся деталью пребывания в русских в Копенгагене стала также вставшая на якорь 9 июня российская эскадра из 7 линейных кораблей. В столице Петр был принят с помпой датским королем Фредериком IV. Встреча была с великой церемонией, и со всего города кругом была стрельба троекратная, гласит лаконичная надпись в царском морском журнале. Фредерик IV был особо озабочен формальностями и ритуалами. Еще в 1715 году он запланировал церемонию приема царя в случае, если тот решит навестить Данию. Эти педантичные ритуалы не были во вкусе русского царя. Петр прибыл в Данию не для парадных встреч и приемов, а для быстрого приготовления к десанту. В противоположность царю Петру Фредерик IV был ленив и питал почти обломовскую любовь к лежанию в постели. Король редко бывал готов к переговорам ранее конца дня. Терпение Петра подходило к концу. Напряженная обстановка привела к неприятным эпизодам. Царь обычно был на ногах с раннего утра и периодически обходил Хольмен, датский адмиралитет, со своими математическими инструментами и проверял вооружение датской флотилии. В лаборатории в круглой башне он бывал несколько раз. Однажды Петр высказал желание присутствовать на посвящении в сан епископа, но так как вакантных должностей епископата не оказалось, в кафедральном соборе была организована церемония посвящения в сан священника. До своего возвращения в Россию царь посетил важные фортификационные сооружения, церкви, кафедральный собор и замок Кронбург. Датское влияние сегодня можно усмотреть в Петровском Петергофе, где павильон «Эрмитаж» стал последним строением, начатым при жизни Петра. Его облик многие годы связывался с французскими впечатлениями царя. Однако исследователи не нашли его очевидных прототипов. В начале XVIII века понятие «Эрмитаж» связывалось с особым типом построек для уединения. Первая из них появилась в XVI столетии в Верхней Нормандии, в парке Гайон, где кардинал Карл Бурбон соорудил себе хижину отшельника на холме и назвал ее «Эрмитаж» – «Место уединения». Небольшой павильон действительно служил ему местом для раздумий, издали казался обломком природной скалы, не привлекающим внимания. Со временем название распространилось на часть парка, отделенную каменной стеной от основного комплекса с особым церемониалом приема гостей. Побывав в парке, Людовик XIV оценил идею уединенности и взял ее за основу при строительстве комплекса Марли, который иногда называли «Мон Эрмитаж» – «Мое уединение». В дальнейшем идея получила европейское развитие. Прусский король Фридрих Вильгельм I создал для себя уединенный сад Марли, а его дочь недоумевала, почему отец не назвал его Эрмитажем. Зато это название «Эрмитаген» дал своему охотничьему домику датский король Фридрих IV. Скорее всего, в понимании людей 17 столетия оба названия «Марли» и «Эрмитаж» подразумевали одну и ту же функцию в закрытых приемах в королевских резиденциях. Желая угодить гостю, датский король Фридрик IV развлекал его всеми способами, а Петр не хотел пропустить ни одной интересной достопримечательности. В конце концов, король решил отвлечь гостя от государственных учреждений, корабельных верфей и астрономической обсерватории и отвезти его на природу для участия в традиционной датской охоте. Петр охотиться не любил. Кроме того, слышал историю гибели на охоте отца Фридриха IV, короля Кристиана V. Однако отказаться он не смог и скоро оказался в Оленьем парке в местечке Егерсборг на севере Копенгагена. Охота оказалась весьма удачной и, по традиции, завершилась за столом в охотничьем домике, том самом, который на французский манер называли «Эрмитаж». По-датски небольшое здание именовалось «Дом Хуберта», что связывалось с именем покровителя охотников, святого Хуберта. Небольшой прямоугольный в плане двухэтажный павильон, украшенный аллегорическими статуями времен года, Кристиан V построил в 1684 году. Главной его диковиной являлся подъемный стол, за которым король ужинал в уединении, без слуг. На специальных дощечках гости писали названия блюд, потом при помощи системы тросов, блоков, канатов, гирь столешница спускалась вниз на кухню и поднималась с заказанной едой. Уникальный стол не просто удивил Петра, он лишил его покоя. Расспросив прислугу, царь узнал, что покойный король не желал довольствоваться одними холодными закусками, однако не хотел, чтобы слуги беспокоили его подачей горячих блюд. Кристиан V искал и нашел хороший выход, вспомнив, что в юности при французском дворе он познакомился с механиком и астрономом Оли Рёмером. Ученый, причастный к строительству Версаля, был немедленно приглашен в Данию, обрел высоких покровителей и стал королевским математиком. Он разработал национальную систему меры весов и занял должность бургомистра Копенгагена. Именно Рёмер предложил королю создание уникального стола машины, над проектом которого, скорее всего, он думал еще во Франции. С горечью осознав, что не застал ученого в живых, Рёмер умер за 6 лет до приезда русского царя. Петр посетил его обсерваторию, встретился с учениками и помощниками. Ему рассказали, что подъемный стол в Дании не единственный. В конце 17 века аналогичный существовал в павильоне замка Розенбург в Копенгагене. В загородной резиденции Фридриксберг существовал свой павильон Эрмитаж, состоящим перед ним фонтаном Нептун, символизирующий господство Кристиана IV над Северными морями. Собранные сведения вдохновили Петра и повели по пути теоретического изучения конструкции подъемных столов. Скоро в Петергофе настало время реализации замыслов, родившихся в путешествии. В 1721 году на прибрежной территории, защищенной валунами от волн и ветров, начали строить двухэтажный павильон «Эрмитаж», окруженный глубоким рвом. Русский царь задумал превзойти всех, чтобы потешить свое самолюбие. Однако Помимо подъемного стола, он решил соорудить подъемный мост через канал, ведущий к зданию, и кресло, на котором гости могли подниматься на второй этаж. Стол, рассчитанный на 14 персон, создавался мастером Жаном Мишелем и во многом следовал идее Оли Рёмера. Подъемная часть с помощью ручной тяги двигалась вниз, где в поварне нижнего этажа готовилось угощение. Потом сервированный стол поднимался наверх, и проблема интимных застолий получала простое решение. Удивлявших гостей стол назывался по-разному – летающий, конфиденциальный или стол отшельника. Но удивлял он всех. Однако самому Петру откушать за ним было не суждено. До завершения Эрмитажа он не дожил. Эрмитаж свидетельствовал о научных интересах Петра, о его последовательном стремлении к техническим новинкам. Кроме того, он стал отражением политических амбиций царя и его союза с Данией, подобно тому, как Монплезир свидетельствовал о союзе с Пруссией. Таким образом, последний из построенных Петром петерговских павильонов был оснащенный по последнему слову техники уединенный банкетный павильон «Эрмитаж». Он был навеян воспоминаниями о без малого двухлетнем путешествии царской делегации по Северной и Центральной Европе. Он задумывался как своего рода образ того места, где состоялось наиболее значимое для престижа России событие и тех государств, союзу с которыми русский царь был во многом обязан будущей победой. В Большом Петерговском дворце на деревянной лестнице висит огромный портрет Петра Великого, написанный в Дании. Художник Бенуа Ле Кофр изобразил царя в горностаевой мантии с орденом датского белого слона. Это прижизненный портрет, своеобразная дань уважения стране, где он прожил достаточно долго, где познавал датский быт, технические новинки, охотился и пировал в Эрмитаже за подъемным столом. Императрица Екатерина II со временем построит свой павильон Эрмитаж на набережной Невы и разместит в его галереях собрание живописи. Но Петерговский Эрмитаж останется первым зданием, носящим это название в русской истории.
Вы слушали передачу из нового цикла «Окно в Европу». Рассказывала автор, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.